Один человек спросил, вы, говорит, субботу соблюдаете или празднуете? Такой вот вопрос с некоторым подтекстом, что же действительно для нас этот день, день, который как обязанность, вот, порой непривычная, или, может быть, это действительно праздник, праздник, который позволяет внести яркость в нашу жизнь. Вот в эту суетную, вечно спешащую куда-то жизнь, когда заботы выше крыши, как всегда, как говорят сегодня молодые люди, когда дел не в проворот, и когда кажется, ну что такое, ну суббота еще одна, ну сколько их будет. Но в нашей жизни порой субботы Господни – это как путевые версты в нашем пути жизни. У английского писателя Буньяна, или некоторые говорят, что он американский, вопрос в том, не суть принадлежности, но у него есть такое произведение «Путешествие пилигрима». И когда его читаешь невольно, ну и, собственно, наверное, так оно и есть, проводишь аллюзии на нашу с вами жизнь. Жизнь – путешествие, путешествие в небесную страну, страну, где ждет Господь. И на этом пути встречается очень много различных препятствий. Когда я впервые прочитал эту книгу, для меня наиболее вот яркие, и хочу поделиться этим, наиболее яркими препятствиями, такими врагами, которые я отметил для себя, были трое. Одно из них – это уныние, которое, и кто помнит, уныние в этом произведении представлено в виде болота, когда этот пилигрим шел и внезапно оказался увязшим в болоте. Нынешняя погода, которая вот сейчас, когда уже поздняя осень, и надо пройти, особенно те, кто ходит через лес, я думаю, прекрасно понимают, когда вроде идешь, тропинка ровная, наступил, и понял, что уже по щиколотку в грязи. И вроде так и происходит в христианской жизни. Мы идем, и вроде кажется, что все в порядке. Вроде кажется, что все благополучно и нормально, но внезапно обнаруживается, что что-то уже не то. Рассказывают, что у одного учителя был ученик, который сказал, что я буду аскетом. Он вознамерился таковым стать, пообещал ему, что будет жить отдельно, и пообещал, что будет носить только набедренную повязку. И какое-то время так жил, отделился, жил. Когда было нужно, он стирал повязку, вешал сушиться ее до тех пор, пока однажды крысы, которые жили там, эту повязку не сгрызли. Он пошел в соседнее селение, говорит, ну, беда случилась, помогите. Селяне подумали, да, негоже человеку вот так ходить, выдали кусок ткани. Он сделал новую и на следующий раз повесил сушиться ее уже на крышу. Но крысы и там нашли ее и разодрали в клочья. Он опять пришел к селянам. Те говорят, слушай, сколько ты еще будешь ходить? Ну, заведи ты кота, в конце концов. Он тебе будет крыс ловить, и проблем не будет. Отшельник подумал, ну да, хорошая идея, давайте заведем кота. Завел. Кот какое-то время крыс пугал, отшельник был очень доволен, всячески ласкал кота, до тех пор, пока крысы в какой-то момент, возможно, или закончились, или ушли, коту захотелось чего-то другого, и отшельник попросил, налил ему молока, до тех пор, пока это наливал, так кормил, до тех пор, пока молоко не кончилось. Он пошел опять в село, говорит, кота кормить нечем, надо. Те сказали, ладно, хорошо, выдали один раз, два раза. На третий раз сказали, сколько ты будешь к нам ходить? Ну, заведи ты корову, она тебе будет давать молоко, будешь сам в достатке, кота своего будешь кормить, и все будет замечательно. Отшельник послушался, завел корову, но корове тоже надо было есть. И он сходил пару раз в село, и ему сказали, слушай, но у тебя столько земли вокруг, но распаши ты ее, посей что-нибудь, и будет чем кормить корову. Он так и сделал. И в итоге, чтобы следить за всем этим хозяйством, ему даже потребовалось жениться. И вот в один прекрасный день учитель, с которым он общался до того, пришел к нему и удивился. Стоит дом, корова, хозяйство, куры и все прочее. Он говорит: слушай, а где отшельник, который был здесь? Говорит: не знаю. Слуга сказал: не знаю, спроси вон у нашего хозяина. Учитель видит хозяина, узнает в нем своего ученика, говорит: слушай, ты хотел уйти и духовно просветиться. Как объяснить, что у тебя вот это все здесь есть? Ученик улыбнулся, говорит: учитель, ты не поверишь, все началось с набедренной повязки. Быть может, в нашей жизни порой стремление к чему-то, что отвлекает нас от духовного, тоже начинается с малого. Но постепенно, постепенно это все превращается в больше и больше, и как снежный ком оно нападает, растет. И в итоге мы уже обросли, и мы не заметили, как оказались совершенно в другой стороне. И болото уныния, которое рано или поздно настигает, оно засасывает человека. Невольно можно сказать, хорошо рассуждать тем, кто не жил, кто не живет, может быть, нынешними реалиями. Хорошо приводить примеры из прошлого. Но у каждого поколения христиан, и в том числе, потому что уже не одно поколение сменилось, и адвентистов, были свои вызовы и свои трудности, доступные и понимаемые только ими. Нам, с одной стороны, легче в каком плане? Мы видим исполнение пророчеств. Мы видим, как мир неуклонно катится к своему концу. Уже даже не катится, а, можно сказать, летит на всех парах. Мы видим, как пророчества исполняются, но у нас и другие искушения. У нас другие соблазны. Дьявол готов обрушить на нас эти соблазны. Знай же, что в последнее время, пишет апостол Павел, наступят времена тяжкие, и люди будут более сребролюбивы, нежели боголюбивы. И дальше идет целое перечисление. 2000 лет назад Павел писал эти слова, такое впечатление, что писал сегодня, буквально с наших дней. И чем дальше мы живем, тем больше можно поражаться тому цинизму и тем нападкам, которые происходят, и тому исполнению пророчеств, которые мы видим. И многие скажут, где обетование пришествия его? Другие будут говорить и нападать на Слово Божье, верить больше выдумкам. Недавно, на этой неделе, случайно увидел передачу, которую широко рекламировали в интернете, передача «Невзоров ТВ». И часть этой передачи я записал дословно, потому что фигура Александра Невзорова в журналистской среде, и так она авторитетна, и многие его уважают. Но после следующих слов я хочу прочитать эту цитату, потому что для нас, как для адвентистов седьмого дня, она важна. Это нападка на наше вероучение, на вероучение Священного Писания. «Хотел бы я задать вопрос, — говорит Александр, — тем, кто верит еврейской книге Библии. В их любимой Библии написано, что в первой христианской церкви люди приходили добровольно. Ничего подобного. Ведь если мы прочитаем Деяния апостолов, то увидим, что для того, чтобы стать членом христианской церкви, требовалось продать все свое имущество и пожертвовать все в церковь. Во всеуслышание. Человек не только, и он приводит эпизод с Ананией и Сапфирой. И следующий момент. Как вы думаете, мог ли милосердный Бог, которого так проповедуют христиане, убить Ананию и Сапфиру? Нет, это дело рук апостолов. 9 минут длится ролик, и 9 минут идет просто невозможно выразить одним словом, вранье. Нет больше другого слова. И люди, и потом можно читать комментарии, говорят, вот точно, посмотрите, действительно, в Библии так написано. И кто-то написал, говорит, а вы знаете, что адвентисты верят в то, что Библия – богодухновенная книга, это в комментариях к этой передаче. И дальше еще 500 комментариев, да вы что, как можно верить Библии в таком ключе? Сегодня для нас, как для христиан, как для тех, кто строит свое вероучение на основании Слова Божьего, это тоже вызов. Вызов и нападки на наш фундамент. Ведь для непросвещенного человека вот так послушать, о, действительно, чтобы стать членом христианской церкви, надо все продать, принести в церковь. Вот так вот евреи заманивали в христианство. И многие этому верят. И не секрет, что те, кто проповедует, кто общается с людьми, могут услышать эти же аргументы. Как мы можем сегодня верить Библии? А когда этот поток лжи выражен не только в одной, а в десятках, в сотнях и в тысячах передач, идущих и убеждающих людей, что верить Библии уже невозможно, то для нас, как для христиан, тоже становится вызовом. Что делать? Послушать ли голос мира или еще крепче утвердиться в нашем фундаменте? На чем мы строим свой дом? Вопрос для людей, живущих в последнее время, очень актуален. На чем мы строим свой дом? На песке ли или на камне? Это важный вопрос. Господи, куда ты смотришь? Вот после таких передач невольно возникает этот вопрос. Как можно допускать, чтобы такая ложь лилась с экранов? Как можно допускать, чтобы такое вранье проповедовалось? Наши ветераны помнят, как было в советское время, когда вранье и искажение Библии было нормой и говорило. Сейчас нет тех гонений, но изменилось ли что-то в плане отношения к Священному Писанию? Нет. И чем ближе мы будем подходить к концу истории, пишет Дух Пророчества, тем больше нападок будет на Библию, и тем сильнее нам нужно держаться этого основания. Я не случайно начал говорить о болоте уныния, ведь порой, посмотрев все это, так и хочется сказать: «Господи, но ты видишь вообще, что происходит?» Мы пели на песенном служении сегодня гимн «Господь грядет», и порой сжимается сердце, говоря: ну, Господи, ну уже скорее, ну положи ты этому конец, ну сколько ты еще можешь идти? И христиане, и мы с вами, как христиане, мы не застрахованы от того, чтобы попасть в это болото уныния, когда кажется, что ну как можно бороться с таким потоком лжи? Господи, поторопись. В Евангелии есть эпизод, когда Христа тоже просили поторопиться. И этот эпизод где-то имеет отражение к сегодняшнему дню и к сегодняшней теме размышлений. И вот приходит, это Евангелие от Марка, 5 глава, 22 стих. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его. И усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Порой в таких случаях минуты кажутся часами. Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни вызывал скорую помощь. Скажите, как быстро она приезжает? Обычно. В 95% из 100 можно сказать, да долго она едет. Хотя, может быть, она и приезжает даже за 12 минут. Но все равно кажется долгим. И вот для Иаира, который вызвал скорую помощь в лице Бога, для него тоже все тянулось очень долго. Он говорит: приди, усиленно просит его, говоря: приди и возложи на нее руки. Переводя в наши современные реалии, начальник синагоги, а разве мы с вами не похожи на этого начальника синагоги. Господи, приди, положи конец этому, возроди нас уже к жизни, положи конец греху. Иисус же пошел за ним, пишет 24 стих, и за ним следовало множество народа и теснили его. Он не смог идти быстро. Он не пришел быстро. И здесь кроется еще один враг из нашего путешествия пилигрима. Великан отчаяния. Когда ждешь и не приходит. Когда ожидаешь чего-либо и не происходит. Разве у нас не было разочарований? Мы никогда не разочаровывались ли в друзьях, в близких или в Боге? Когда, Господи, но я же служил Тебе, но я же делал что-то. И начальник синагоги вполне мог также сказать, Господи, я ведь был верующим. Почему Ты медлишь? Почему Ты не приходишь? А 35 стих, Марк здесь останавливает повествование об Иаире, чтобы включить эпизод с прикосновением женщины. И с 35 стиха он возобновляет его. Когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Не похожи ли мы с вами бываем на Иаира? Мы молились, и ничего не произошло. Господи, почему это? И следующим этапом от разочарования, наверное, приходит третий враг – формализм и апатия. А зачем? Ходили всегда так и будем ходить. Зачем что-то делать? Зачем о чем-то переживать? Да все равно будет так же, как вчера и третьего дня, и ничего не меняется. Все будет и в следующую неделю так же, и в следующую субботу. И может быть, что-то изменится в ходе служения, но все будет так же. Христос не придет. Господи, откликнешься ли Ты? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И, возможно, это самое сложное для нас порой бывает – верить. Но Христос не упрекает в том, что порой это сложно. Он говорит, веруй, доверяй, и все будет хорошо. Доверься Богу, ибо Бог постыжаем не бывает. Он вдохновляет Иаира, он говорит, веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. Как вы думаете, что чувствовал Иаир в этот момент? Вот давайте мы представим, примерим на себя его переживания. Не дай Бог в жизни, чтобы кто-то вот такое пережил. Видеть, как родные умирают, тем более дети, не дай Бог. Но вот представим себе. Господи, я молился. Ты говоришь, только веруй, а вот тут уже плачут, уже все кончено. Господи, ты говоришь, веруй, но обстоятельства загнали уже в такой угол, что невозможно бороться. Ты говоришь, веруй, а люди потешаются над христианством, льют грязь на твою святую книгу, за которую другие отдавали жизни, и смеются в глаза, а ты говоришь, веруй. И войдя, Христос говорит людям, что смущаетесь, девица не умерла, но спит, 40 стих, и смеялись над ним. Что чувствовал Иаир, когда все вокруг смеются? Вы верите во второе пришествие? Да я вас умоляю, вы что? Вы посмотрите на мир. И говорят так, говорят в открытую тем, кто верит, тем, кто заявляет. Я думаю, что говорили каждому из нас. Но Бог говорит, не смущайтесь и только веруйте, потому что все, что происходит, происходит по воле Его. Он знает каждого из нас, и то, что происходит в нашей жизни, Он тоже знает. 41 стих, 40 стих, но Он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И вот 41 стих, говорит о том, как Христос поднимает и воскрешает эту девушку. Но есть еще одно «но», что делает этот эпизод более человечным. И все трое синоптиков, трое евангелистов говорят об этом. Христос, давайте мы посмотрим в 41 стихе, что Он делает? Он не просто говорит, Он берет девушку за руку. Личное прикосновение – это еще большее выражение чувств и нежности. Когда мы хотим кого-то особенно утешить или кого-то выразить свое особое отношение, ну, что мы обычно делаем? Пожимаем руки и, наверное, еще обнимаем. Мать, которая обнимает своего плачущего ребенка, друзья, которые обнимают друг друга, когда кому-то плохо. Это поддержка. Христос готов протянуть нам руку. Он обнимает нас, Он говорит, встаньте. Из болота греха, из болота суеты, из болота уныния Христос протягивает руку и вытаскивает нас оттуда. Прикосновение ко греху затягивает в болото, а прикосновение Иисуса животворит. И нам это очень важно знать, как бы это формально это ни звучало. Дьявол обрушивает тысячи и тысячи искушений. Снова и снова он готовится атаковать нас через интернет, через насмешки, через гонения. Но Христос говорит, я рядом. Я рядом, и что бы ни происходило. Если мы прочитаем этот же эпизод в Евангелии от Матфея в 8 главе, как раз, то увидим там, что Иисус, исцеляя прокаженного, смотрите, что Он делает после Нагорной проповеди. Иисус, простерши руку, коснулся его. Он его тоже касается, прокаженного. И Он касается каждого человека, каким бы грешным он ни был. Он касается каждого из нас, чтобы помочь нам, чтобы укрепить нас в вере, чтобы поддержать нас далее в нашем следовании адвентистской вести. Он касается, чтобы помочь. В 9 стихе исцеления, в 9 главе исцеления косноязычного он тоже касается. Петра, когда он шел по воде и начал тонуть, что Христос с ним сделал? Он его тоже коснулся. Он его вытащил. Сегодня Христос протягивает руку каждому из нас. Он говорит о том, что готов отдать всего себя. Быть может, мы порой не замечаем этого. Быть может, порой кажется, что все это было и раньше. Но Христос готов вновь и вновь помогать. Главное, чтобы мы не ожесточили своих сердец. У английского писателя Сильвестейна Шелла есть такой рассказ. Рассказ про щедрую яблоню и мальчика. Когда маленький мальчик пришел к яблоне, и яблоня была рада этому общению, она сказала, возьми мои яблоки, поиграй на моих ветвях. И мальчик был рад. Он наелся вкусными яблоками. Он залез на дерево и покачался на ветках. Шло время, уже юноша пришел к яблоне. Яблоня говорит, ну вот мои яблоки, и вот мои ветви, поиграй. Он говорит, я уже не настолько маленький, чтобы взобраться по ветвям. Мне нужны деньги. Ну где у тебя их взять? Тогда он говорит, возьми мои яблоки, продай их и будешь с деньгами. Он так и сделал. Прошло время, уже более взрослый человек пришел. Яблоня говорит, у меня больше нет яблок, потому что вот я отдала. Но есть еще вот ветви, есть еще ствол. Поиграй со мной, пообщайся. Но этот человек сказал, я уже слишком взрослый, и мне хочется увидеть что-то новое. Яблоня огорчилась, говорит, ну тогда возьми мой ствол, сделай из него лодку и плыви, куда душа пожелает, куда тебя душа влечет. Юноша так и сделал. И яблоня также была счастлива, что смогла послужить, хотя, может быть, в это верится с трудом. Прошло еще некоторое время, и уже пожилой человек пришел к яблоне. Яблоня сказала: у меня нет ни ветвей, нет ничего. А пожилой человек ответил, говорит: ты знаешь, а я уже ничего не хочу. Мне не нужно яблок, у меня зубов нет. Лазить я не могу, да и не почему. Куда-то стремиться я уже не могу, я состарился. Что мне еще? Мне только хочется отдохнуть. Яблоня говорит: у меня есть еще пенек. Сядь на него и отдохни. И они оба были счастливы. Христос отдал всего себя ради того, чтобы приобрести нас, каждого из нас, для неба. Как бы ни складывались обстоятельства нашей жизни, как бы, может быть, не было грустно, больно или опустошенно в нашей душе, Христос готов принять нас и вытащить из болота уныния, из болота отчаяния. Он готов протянуть нам руку. Он готов коснуться нашего сердца. Чувствуете ли вы, что Христос касается вашего сердца? Чутко ли оно? Слышим ли мы его стук? Чувствуем ли мы прикосновение Христа, будучи его учениками? И если мы это чувствуем, значит, сердце наше еще не огрубело настолько, что не слышит голос Святого Духа. И если мы слышим и чувствуем прикосновение Христа, то, думаю, самое время обратиться к Нему в наших молитвах и рассказать Ему то, что у нас на душе, чтобы с радостью встретить субботний день, день, который Он сам выделил для того, чтобы встречаться с нами. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, дорогой и любящий Спаситель, ты знаешь переживания каждого из нас. Ты знаешь наши сердца, которые порой они подвергаются унынию, когда у нас опускаются руки, видя то зло, которым мир атакует Церковь Твою, атакует каждого из нас. Быть может, это уныние превращается в отчаяние, а быть может, и в апатию, когда уже ничего не хочется. Господи, Ты коснись своей рукой сердца каждого. Ты коснись наших сердец, чтобы они горели пламенем, чтобы они жаждали служить Тебе. Мы доверили свою жизнь Тебе, Боже, и Ты веди нас дальше в свой небесный град. Ты обещал вернуться за народом Твоим, за каждым из нас. И, Боже, помоги нам сохранить надежду на Тебя. Помоги и укрепи нашу веру. Помоги нам твердо стоять на фундаменте Священного Писания, не считать это второстепенным вопросом или каким-то незначительным, но главным. Господи, ибо это вопрос нашего спасения, за которое Ты заплатил своей жизнью. Боже, помоги нам ценить эти часы святого общения с Тобой, чаще обращаться к Тебе, доверять и уповать на Тебя. Сам же поддержи нас. Ты знаешь сердце каждого. Ты читаешь наши мысли и наши помышления. Господи, укрепи нас и поддержи. И возрадуемся мы, как народ Твой, пришедший в храм, чтобы встретить субботу, святой день Твой. Благослови нас на предстоящий день и подари нам новые опыты с Тобой. Во имя Твое мы просим. Аминь. 100